волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Фаринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
В этом выпуске рассказ о книге драматурга и режиссера Ивана Воропаева «13 текстов, написанных осенью».
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе о том, чем запомнился ему минувшие 7 дней, расскажет депутат Госдумы, бывший мэр Владивостока Виктор Черепков.
Далее в нашем эфире Тамара Леленкова и ее гости в программе «Мужчина и женщина» поговорят о календарных славянских праздниках.
После краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог» мы обсудим сообщество, посвященное кулинарии. В одном только живом журнале их насчитывается 24.
И сегодня наш гость сторожил одного из таких сообществ, Дмитрий Корнеев.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас обозрение «Книжный угол» предлагаем вашему вниманию.
Один мой приятель был капитаном дальнего плавания, но он терпеть не мог упоминания о морских принадлежностях. При слове «парус» его рвало, при разговоре о мачте тошнило, а если речь шла о якоре, вся палуба шхуны покрывалась вчерашним яйцом и сосисками из глубин живота капитана. Словом, это был капитан, не любивший морское дело. Это был капитан внутри себя, капитан, смотревший далеко вперед. Это был капитан вне моря, капитан, плюющий морю в лицо. Если, конечно, у моря есть лицо. Это был самый отважный капитан на земле. Это был капитан на земле, потому что настоящие капитаны никогда не станут бороздить водные просторы. Потому что настоящие капитаны — это не те, кто носит морскую форму и стоит у штурвала корабля. Настоящие капитаны презирают морской бой. Смысл настоящего бытия для настоящего капитана заключается лишь в короткой фразе «ничего нет». Настоящий капитан – это тот капитан, кто понимает, что ничего нет, никогда не было и никогда быть не может. Настоящий капитан – это тот, кто понимает, что настоящих капитанов нет. Настоящий капитан – это вовсе не капитан. Это был текст номер один из книги Ивана Воропаева «13 текстов, написанных осенью». Двум пьесам «Кислород» и «Бытие номер два» предшествуют стихотворные заметки, говорит Иван Воропаев.
Знаете, у меня есть черновики, и у них есть одна особенность. Я заметил, что вообще все мои пьесы случайно совершенно выходят почему-то всегда осенью. Текст, который потом встречается, скажем, в «Кислороде», на самом деле там написан за год еще до этого. И черновики вовсе не являются произведением искусства. Они просто, ну, как и всякий черновик. Их надо читать как черновик. Они не претендуют на самостоятельный жанр. Они в контексте дневника, или именно поэтому они и остались черновиками. То есть автор не предоставил их публике.
Иван, а можно вас попросить прочесть текст, который в «Кислороде» имеется?
«Сын – это для главного, и дочь – для главного, и то, что тебе пожилая женщина в метро улыбается, тоже для главного, и собаку бьешь, и матери не звонишь по неделям, жене изменяешь только для главного. А на станции я видел пьяную молодую девушку, которая плакала о главном, не просто же так, и богатого банкира убили для главного, и проститутку кинули на бабки только из-за этого. Пацаны для главного разбивают носы друг другу, девчонки глотают бабушкино снотворное в надежде, что успеет откачать. Для главного стареют старики, младенцы появляются на свет. Для главного состава пускают под откос и произносят нежные слова в адрес любимого человека. Сын моей знакомой 7 лет пускал героин по своим венам, а мать его все эти годы все равно была ему матерью. И все это для главного, как и царапина на руках, как и бессонница, как и матерные слова на гаражах, как и любовь. Любовь всегда для главного. Один раз я целый месяц любил нелюбимую, а любимую не любил. Все в мире для главного. Закат на Байкале, священник гомосексуалист, Юлия из Иркутска, ложку, сты марихуаны, совесть, красная брусника, смерть. А моя мама один раз спросила меня, что же для тебя самое главное, сын? А для тебя, переспросил я, ты, не думая, сказала мать. И для меня я, ответил я.
Иван Воропаев – драматург, режиссер театра и кино, актер. Герой его пьесы «Кислород» по имени Санек не слышал, когда людям говорили «не убей», потому что у него в ушах был плеер. Героиня пьесы «Бытие номер два» разговаривает с Богом. Из глины он лепит человека, потому что он отец ему. А для вас у нас приготовлены два предмета – цветная бумага и соль. Из муки мы печем печенье, и здесь, все в порядке. У нас есть такая длинная проволока, что мы можем натянуть ее между странами. Один конец проволоки прикрепить к колесу обозрения в Техасском парке, а другой к чертову колесу в Москве. Но из глины он лепит только человеков. Поэтому они умирают один за другим.
Почему вы опираетесь на канонический библейский текст и в «Кислороде», и в «Бытие номер два»?
Потому что я исследую эту тему взаимодействия сегодняшнего человека и окружающего его мира. А под окружающим миром я имею в виду Вселенную, ее законы, в том числе и как материальные, наверное, так и аматериальные. Ну а какая еще тема может быть на сегодня самая актуальная? Наверное, это.
А почему при этом такая почти молодежная форма рэп?
Если это кислород, то мы говорили там о поколении 30-летних. Собственно, здесь нет нарочитой выдумки, а оно такое и есть, в моем понимании. Герой этого произведения – некое собирательное лицо 30-летних. Внешне ко мне он имеет мало какое-то отношение, потому что я, когда писал «Кислород», тем более уже сейчас, совершенно далек от клубной культуры, но я как бы просто выписал то, что есть, собирательный образ.
Наступит такое время, когда люди поймут, что в текстах самое главное – это верно расположенные буквы. Это время придет, оно вернется, оно уже было. Наступит такое время, когда умрут сюжеты и затихнут голоса рассказчиков, и одни только буквы будут владеть вниманием читающего. Ведь читающий читает лишь для того, чтобы распознать знакомые знаки. Люди будут в музыке ценить ноты, а в живописи – краски. Сюжеты умрут, сюжеты перестанут рождаться. Вот я стою в метро и вижу мужчину, а мужчина видит меня. Что он видит? Он видит мое льняное платье, мои загорелые ноги, мои тонкие пальцы на руках и сумочку, обшитую стеклом. Но пройдет и это, и какой-нибудь мужчина будет стоять в метро, смотреть на девушку в льняном платье с загорелыми ногами и тонкими пальцами на руках и не будет видеть ее сюжет. Наступит и вернется то время, когда в метро мужчины научатся видеть серые узоры на моем платье, линию изгиба моих ног и прозрачный цвет ногтей на пальцах моих рук. Это время наступит, это время пришло, это время обязательно вернется. Жила-была девушка Саша. Она родилась в 70-х годах 20 века в большом городе. Училась в школе, потом в институте, потом вышла замуж за любимого человека. И наступил 21 век. Жил-был молодой человек Александр. Он родился в 70-х годах 20 века в большом городе. Учился в школе, потом в институте, семью не завел. И вот наступил 21 век. Это Саша и Саша, люди третьего тысячелетия. Запомните их такими, какие они есть. Это целое поколение. Запомните их, как старую фотографию. Это поколение, на головы которого где-то в холодном космосе со стремительной скоростью летит огромный метеорит.
Вы слушали обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Сегодня в 20.07 после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свободы» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов России Александр Матвеев. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Ну а воскресный цикл передач «Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость – депутат Госдумы России и бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. С ним побеседовал Вероника Баде.
Почти вся неделя прошла в судах. Поскольку прошлый год и этот год идут судебные процессы и борьба за партию «Свобода народа власти», которую усилиями Федеральной реализационной службы, а на самом деле стараниями администрации президента, закрывают, несмотря на то, что 200 тысяч членов партии еще раз убедился, что судебная система у нас на сегодня является карательной системой, как инструмент для того, чтобы расправляться с теми, кто не угоден власти. Поставлена задача была расчистить площадку, и таким образом прийти практически к однопартийной системе. Вчера прилетел с Пермского областного суда, где закрыли отделение заочно, даже не рассмотрев документы.
Виктор Иванович, а что на вас произвело на минувшей неделе самое сильное впечатление?
Когда я посмотрел рейтинг Москвы по экономической, политической, правовой и социальной значимости, и когда нам отвели последнее 50-е место в Москве, несмотря на то, что здесь денег больше на город, чем в других крупных городах мира, которые заняли первые, вторые, пятые и десятые места, я был просто шокирован. Идеальные условия, огромные финансовые вложения, 20% валового продукта, всего продукта России – это Москва, и так безалаберно, так неэффективно, так расточительно все это расходуется, и самое главное, во что, куда, если мы на последнем месте по социальным, по дороговизне, по правовой, по политической, по экономической привлекательности, куда же эти деньги? И мы говорим, что это лучшие мэры, лучшие менеджеры. Как же это понять? Это меня гнетуще, шокирующе, просто-напросто загнало в угол. И мы даже не пытаемся создавать альтернативу и возможность другим людям, которые в этих деньгах будут значительно эффективнее их использовать в интересах общества, и не только российского, но и мирового человечества. Потому что привлекательность Москвы – это прежде всего привлечение сюда инвестиций, возможностей и правовых, и политических, и культурных, и, что самое главное, экономических.
Так считает Виктор Черепков, гость рубрики «Моя неделя», он же депутат Государственной Думы России и бывший мэр Владивостока.
А мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». И сейчас предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Летние праздники славян в народном календаре занимали не менее важное место, чем зимние, более известные и популярные в современном быту. Что понятно, наступление весны и солнечное равноденствие в традиционном обществе играло определяющую роль для всего года. Поэтому и Новый год наступал весной, когда от зимней спячки пробуждалась природа, а вместе с ней и люди. Правда, любой народный праздник имел свое точное назначение, а некоторые предполагали участие только женщин или только мужчин. О традиционном разделении праздников весенне-летнего периода я попросила рассказать доктора искусствоведения Ольгу Пашину.
Всегда на очень серьезных гранях годовых открываются границы между мирами. На Земле появляются нечистые силы, души предков. И поскольку это время хаоса, смешения миров, то как раз в это время очень важно, чтобы произошла верификация или утверждение социальной структуры общества живых. На Петров день, также на Николу Вешнева устраивались мужские праздники. Когда собирались одни мужчины на Николу Вешнева, выгоняли коней в поле, в ночь устраивали чисто мужской праздник. Когда мужчины собирались действительно с лошадьми, обязательно жарили яичницу. Такое ритуальное блюдо, которое практически во всех праздниках существует, что связано с особой символикой яйца, которая одновременно мертвая, но и содержит в себе зародыш живого. Ее совместно ели, там могли петь песни, играть в какие-то игры. Аналогичный праздник справлялся и на Петров день. Это 12 июля. Это праздник пастухов. В этот день обычно пастуха чествовали, то есть все жители деревни приносили ему специальный вынос или выгон, который состоял из тех же яиц, молока, хлеба, соли. И потом мужчины собирались вечером для совместной трапезы, потому что пастух использовал все продукты, которые ему были принесены, для того, чтобы угостить мужчин. Но кроме того, в это время были праздники, в которых участвовали молодые. В них очень ярко выступало противопоставление половых групп неженатой молодежи. Говорили, что на вас и короста, и вы грязные, и вы немытые, и вы какие-то еще. А парни, наоборот, то же самое говорили про девушек, что у вас и щеки-то белые, и румянца никакого нет, и вообще вы худые, и смотреть тут не на что. И это как раз те отношения, которые характерны для этой полувозрастной группы между собой. С другой стороны, девушки молодые были исполнителями специального обряда, который отмечал как раз границу между весной и летом. Это проводы или похороны кукушки. Когда они собирались вместе тайно, либо в каком-то вине, либо в бане, делали специальную куколку кукушки женского обличия, головку, ручки, ножки, одевали ее в традиционный костюм, в рубашечку, паневу, повязывали платочком голову. И дальше они эту кукушку несли, как правило, либо на опушку леса, которая была расположена рядом с полем, засеянным хлебом, либо в само поле, где они ее хоронили, то есть закапывали в землю. Но парни их, как правило, выслеживали все равно. И в самый ответственный ритуальный момент они нападали и пытались отнять у девушек эту кукушку.
Да спаси я ли девки лен, да спаси я ли он и в огород, ходим право, глядя прямо, говори, что в огород. Да детинуша, парень молодой, да детинуша, парень молодой,
Рассказ продолжает Ольга Пашина.
Женский праздник, ярко выраженный, это, конечно, день жен мироносец. Вторая неделя после Пасхи, когда собирались женщины, устраивали бабьи брыки. Женщины наряжались, привешивали себе морковки, яйца и так далее, пели непристойные песни, страмные.
Традиционно женские праздники обладали более сложной структурой, большей эмоциональностью и, вероятно, большей силой ритуального воздействия. Почему так происходило, я попросила объяснить старшего научного сотрудника Института этнологии и этнографии Российской академии наук Игоря Морозова.
Я бы начал с того, что у нас немножко, наверное, превратное представление о роли женщины в традиционной культуре. Например, праздник вроде того, который устраивался на жен мироносец в русских деревнях. В этот день собирались исключительно женщины. Помимо выпивки, это была прогулка, гуляние по деревне, по улице с песнями специальными. И иногда со специальными развлечениями. Ну вот, например, в Устюжинском районе Вологодской области был такой эффектный трюк, когда все женщины должны были прыгать через вертикальный кол. Символика-то достаточно прозрачная, она немножко эротическая, конечно. Развлечение немножко экстремальное, но очень веселое, потому что кол не укреплялся жестко, значит, можно было его столкнуть и упасть. Это вот развлечение сопровождалось пляской с неприличными всякими песнями и задиранием мужчин. То есть все мужчины в этот день стремились спрятаться. Это, я думаю, свидетельствует о том, что женщина в традиционном быту обладала на самом деле довольно большим запасом свободы. Конечно, это групповая свобода, то есть она в рамках группы женщин одного возраста, ну или девушек, скажем, для девушек существовали отдельные праздники. Девичьи обряды связаны с символикой вознесения, в первую очередь, конечно, и поэтому не случайно там возникает образ птицы, очень такой сложный символический образ кукушки. А с Николой Вешним часто связаны разного рода юношеские церемонии и обряды. В этом смысле характерна такая дистрибуция. Девушки обычно праздновали особо для южных традиций, западных русских традиций характерно, праздновали Вознесение Духа в День и Троицу, и последующую за Троицей неделю, которую часто называется Русальной. А юноши, соответственно, обычно приурочивали к весеннему Николе. Многие праздники, связанные с женской или с мужской символикой в русской традиции, конечно же, напрямую связаны с церковным календарем. Очень важное значение имели и праздники, которые были связаны с Богородицей. Очень показательно важное значение, которое придавалось таким праздникам, как Благовещение и, конечно, Успение Богородицы. Я думаю, что вот это распределение символики мужского и женского, оно подчеркивает общее представление о том, что приписывается мужскому и женскому традиционному сознанию. Женское, оно связано, прежде всего, со сферой защиты. Мужское, кстати, часто связывается не с Иисусом Христом. Мужские праздники с мужскими святыми. День Георгия Победоносца, Егорий Вешний, и два Николы зимние и весенние. Эти два святых знаменуют такую такое мужское начало. Но это вот варианты, которые характерны для южнорусской традиции, для северно-русской традиции. Вот западная традиция, которая связана больше с белорусской и украинской, смещена практически на месяц по срокам и больше связана со днем Ивана Купалы. Таким образом, весь этот весенний цикл праздников построен на противопоставлении мужского и женского. То есть мужские и женские группы сначала играют по отдельности, они проходят какие-то обряды посвятительные внутри своих групп, и кульминацией этого действия является Троица или Ивана Купалы, когда эти две группы вступают во взаимодействие, и это и есть предуготовление к традиционной свадьбе. Хотя эти действия, они не только направлены на человеческое, но и на природное, то есть человеческие взаимоотношения так или иначе проецируются на природу.
Кругом-кругом завелась в саду дорожка, интересно поглядеть, да сидя.
Так получается, что человеческие отношения проецировались на природные явления, на весь аграрный цикл и наоборот. И поскольку в традиционном обществе был очень важен культ матери-земли, женские праздники занимали более важное место, чем мужские. Об этом в сегодняшней передаче рассказывали доктор искусствоведения Ольга Пашина и сотрудник Института этнологии и этнографии Российской академии наук Игорь Морозов.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу нашей коллеги Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей вы услышите программу «Радиоблог». Сегодня мы поговорим об интернет-сообществах, которые посвящены кулинарии. Представьте себе, в одном только живом журнале их насчитывается 24.
И наш сегодняшний гость сторожил одного из таких сообществ – Дмитрий Корнеев.
Ну, а сразу после этой программы, а также после выпуска новостей, 18 часов 7 минут, на волнах Радио Свобода программа «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы.
В гостях у Виктора Шендеровича Мария Тендрякова, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, доцент РГГУ.
Повтор программы в 12 часов ночи и в 7 утра в понедельник. Слушайте Радио Свобода.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода в Москве, 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Воронежской области в результате железнодорожной аварии пострадали 7 человек, в том числе ребенок. На одном из перегонов сегодня столкнулись пассажирский поезд Челябинск-Симферополь и грузовой состав. Причины аварии выясняются. В Ингушетии в ходе спецоперации в населенном пункте Сурхахи один боевик убит, еще один задержан. По данным правоохранительных органов, убитый входил в группу боевиков, готовивших захват заложников в Беслане в сентябре 2004 года. В Назране группа ингушских беженцев из пригородного района Северной Осетии объявила бессрочную голодовку. Беженцы хотят вернуться в родные села и требуют выплаты компенсации за имущество, уничтоженное во время осетино-ингушского конфликта 1992 года. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас на церемонии в Рамаллахе принял присягу нового кабинета министров. Правительство возглавил Салем Фаят, экономист, работавший до этого во Всемирном банке. Исламистская группировка «Хамас» заявила, что не признает новое правительство и не будет с ним сотрудничать. В Кабуле подорван полицейский автобус, погибли по меньшей мере 35 человек. Ответственность за нападение взяли на себя боевики движения «Талибан». В Йемене шиитские повстанцы, действующие на севере страны и правительство, достигли соглашения о прекращении огня в конфликте, который за 3 года унес сотни жизней. Во Франции сегодня проходит второй тур выборов в Нижнюю палату парламента. В первом туре, состоявшемся в минувшее воскресенье, в национальное собрание были избраны 110 депутатов. В Молдавии сегодня второй тур местных выборов. Главная интрига — выборы мэра Кишинева. На этот пост претендует представитель правящей партии коммунистов, исполняющий обязанности мэра Вячеслав Йордан, и лидер малоизвестной прорумынской либеральной партии Дорин Киртуаки.
Часов 32 минуты в Москве. Мы продолжаем воскресный цикл передачи «Свободный день». Как обычно, в этот час предлагаем вам на волнах «Радио Свобода» программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня мы поговорим о сообществах, посвященных кулинарии. Важнейшая тема. Летом, наверное, особенно. В одном только живом журнале таких сообществ насчитывается 24. По подсчету, Екатерина, вашему очевидно или не обязательно
вашему? Ну, я воспользовалась некоторыми чужими подсчетами тоже. Было бы тяжело бы так столько пальцев загнуть. Ну,
будем считать, что еще одно создастся и для ровного счета. У нас сегодня в гостях старожил одного из таких сообществ Дмитрий Корнеев. Дмитрий, добрый день.
День добрый.
Уважаемые слушатели, напомню вам телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Вы можете звонить в прямой эфир, задавать вопросы Дмитрию, ну и вообще делиться своими соображениями по теме беседы.
Еще раз здравствуйте. И первый же вопрос, который хочется вам задать. Комьюнити у вас популярное, народу там тусуется много.
А давайте его назовем. Я, честно говоря, не прочел.
Кичен-нах.
Именно нах.
Нах.
Именно нах.
Хорошо.
И ровно об этом я, собственно, и хочу задать первый вопрос. Что это значит? Что в данном случае означает слово нах?
Нах означает направление движения.
Это по-каковски.
Это дематически русский.
Вот.
Именно так.
Понятно. В сочетании со словом «китчен» очень звучит гордо.
Ну, «китчен» отражает тематику сообщества, а «нах»
— направление.
Направление для движения всем тем, кто по каким-то причинам оказался очень недоволенным.
Ну что же, ну тогда давайте подробнее. Видимо, такое название не сразу возникло, или же оно стало отражением идей тех, кто его создавал?
Ну, тут нельзя сказать, что это было отражение идеи тех, кто создавал, потому что создавалось это на волне некоторых событий одним человеком, вот, и к этому моменту просто созрела ситуация, когда сообщество стало востребовано. И стало востребовано ровно потому, что в популярном в тот момент другом сообществе атмосфера сложилась довольно странная. Любые проявления, скажем так, неполиткорректности приводили к исключению из сообщества человека, и было довольно сложно выражать свои мысли критически настроенным людям. А таких, в общем, достаточно много, поскольку общий уровень сообщества кулинарных, скажем так, достаточно низкий, то человек, пришедший туда, серьезно занимающийся этим как хобби, сразу видит много, скажем так, много тем для обсуждений. Но в некоторых сообществах всякие обсуждения воспринимаются исключительно в штыки и как личное оскорбление. И в тот момент, когда сообщество создавалось, ну, в пику, наверное, вот политкорректным сообществом на тот момент и возникло это сообщество, и название отразило в тот момент ситуацию. То есть если кто недоволен тем, что ему говорят, то, что думает по поводу изложенного рецепта или технологии и так далее, то, соответственно...
Читайте название.
Читайте название, и можете двигаться в любом направлении, по большому счету.
Ну, тут надо сказать, что... Позвольте, я тогда расскажу чуть-чуть, что человеку, который впервые туда попадает, в это сообщество, а оно с формальной точки зрения абсолютно открытое. Любой может записаться и оставлять там свои комментарии или постить там свои соображения по поводу тех или иных кулинарных, не знаю, концепций. Вот. Но все это видимость и иллюзия, потому что на самом деле более закрытого и агрессивного по отношению к новичкам сообщества я, честно говоря, не встречала даже среди комьюнити, которые посвящены всяким политическим темам или спортивным, болельщицкие комьюнити. Они гораздо более доброжелательно к новичкам. Здесь это абсолютно такой вот бойцовский клуб. Пока, что называется, по морде не дадут, в свои не возьмут.
Вспоминается фильм с участием Стивена Сигала, такой страшный боец-убийца великий. Он сказал как-то на кухне: «Я непобедим», кого-то убивая очередного своего соперника. Вот, видимо, это похоже что-то.
Ну, тут надо сказать, что с одной стороны так и есть, а с другой стороны, ну, встречают, в общем, в интернете не по одежке, а встречают исключительно по уму. И первым же постом человек может показать полностью весь свой кулинарный уровень и багаж, скажем так, остроумия или самоиронии. И так и встречают, на самом деле. У нас очень многие из людей, которые пришли и с первого же своего поста оказались востребованы, и к мнению которых очень многие люди прислушиваются. Есть люди, которые в течение длительного времени пытаются, то, что называется, стать своими, но шансов практически никаких, там, по разным причинам. По причине необучаемости, может быть, в каком-то кулинарном плане, или в плане закомплексованности в общении.
А у вас, вот вы говорите, встречают по одежке, но все-таки сложно, наверное, сразу определить. Человек, может быть, просто там растерялся или что-то еще. Кулинарное дело – вещь такая тонкая. Сколько людей, столько и мнений. Мне кажется, тут иногда невозможны какие-то компромиссы. Я понимаю, что
ну, растеряться, скажем так, могу, например, оправдана. Допустим, я, вот, впервые оказавшись на радио, вот, и могу мычать, как Скуби-Ду. Вот. В интернете все-таки происходит по-другому. Человек набирает фразу и может ее тщательно обдумать. Есть всегда время для того, чтобы нажать кнопочку и стереть все, что было написано. Поэтому тут нет вопроса по поводу «растерялся». По поводу мнений, да, безусловно, конечно, существует широкий спектр мнений по разным вопросам, но часто они сводятся, во-первых, к знанию каких-то конкретных кухонь и владением, скажем, материалом этих кухонь. Ну и, помимо всего прочего, очень важная вещь – это понимание и соблюдение кулинарных технологий. По рецепту очень легко сказать, часто даже не очень зная хорошо какую-то конкретную кухню, сказать, что этот рецепт очень, ну, надуманный, например, или просто неграмотный, в силу неправильных каких-то технологических приемов и так далее, которые, вне зависимости от кухни, они в силу того, что кулинария – это не просто искусство, это же все базируется на химии и на физике, а законы физики и химии, они, в общем-то, в принципе, везде одинаковы, поэтому, исходя из этих вот же соображений, можно понять, что насколько рецепт, скажем так, уже просто неграмотен, или, например, добор грамотен. И свобода, скажем так, не свобода мнения, а множество мнений, оно часто складывается из того, что различные, допустим, личные какие-то подходы и различные вариации. Но хорошая кухня, она, в общем, всегда подразумевает под собой хорошее знание технологий и каких-то конкретных национальных, скажем, допустим, кухонь.
А национальный вопрос у вас как решается? Достаточно, наверное, присутствуют разные представители разных национальных кухонь со своими взглядами, идеями и так далее?
Ну, у нас, конечно, в основном, ну, не в основном, это русскоязычное сообщество, и у нас в этом отношении очень много соотечественников, которые разъехались по разным странам. И география подписчиков очень широкая. Вот. Есть люди, которые живут в Эквадоре, есть люди, живут, которые в Средиземноморье, Азия, весь практически бывший Советский Союз и Европа. Но это понятно, где вот везде, где есть наши люди, да. Везде, где есть наши люди, да, везде у нас есть, скажем так, свои источники хорошо проверенной информации, потому что человек, который заинтересован в кулинарии, оказывается, в какой-то другой среде, он, не будучи выращен в этой среде, он начинает это впитывать активно все и впитывает, скажем так, не так, как мы это в детстве. Нам сварили манную кашу, мы ее съели, мы не задумываемся, как ее варили там и так далее. Мы привыкли к этому. А люди, оказываясь в новой среде для себя, они начинают вдумчиво подходить к этому вопросу, начинают анализировать, и в вопросе владение кухни, скажем так, часто поднимается на уровень кулинарный выше, чем, скажем так, чем рядовой носитель вот этой самой культуры. То есть есть у нас люди, которые очень хорошо знают итальянскую кухню, есть прекрасно владеющие французской кухней, ну и так далее. И у нас в этом отношении, конечно, очень большое количество экспертов, которые действительно можно считать экспертами.
Ну, тут понятно, да, что чем шире кругозор у человека, который интересуется проблемой, да, тем больше у него возможностей для сравнения, анализа и, соответственно, выбора каких-то правильных идей и решений.
Безусловно, информации для этого достаточно много, и в интернете есть огромное количество, но тут сложность возникает с фильтрацией вот этих вот самых плевел от зерен, поскольку информации, скажем, ниже среднего уровня, ее гораздо больше, конечно, чем толковых.
О, да.
Да. И тут надо некоторое познание проявить просто в поиске уже, как найти хороший рецепт. Но информации много, и много, конечно, информации в сообществе, поэтому каждый желающий может посмотреть в каталоге и сравнить свои представления с тем, что
что
он видит.
Что у вас, да, предложено.
А вы не ведете какой-то архив наиболее, может быть, ярких рецептов, наиболее оригинальных?
Ведется,
от вас можно прийти к таким источникам?
Конечно, да, конечно. У нас группа добровольцев возникла некоторое время тому назад, которая ведет очень большую работу, на самом деле, систематизаторскую по каталогизации тех рецептов по разным направлениям. Национальные кухни, там, допустим, мясные блюда и так далее. Угу. Потому что, к сожалению, блог, как площадка такая для... как архивная площадка, она не очень удобная.
Может быть, ссылки, выходы. И...
Да, но вот, тем не менее, там, наверное, несколько десятков человек занимается тем, что собирает информацию по поводу рецептов и размещает их в каталоге.
Такая энциклопедическая уже работа.
Ну, возможно, да.
А у меня тогда вопрос. А скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-то, как бы это сказать, экспертная комиссия, которая позволяет, решает, должен этот рецепт войти в ваш каталог, ну, или да, он этого не даст?
Кулинарный худсовет.
Да-да-да, вот я про это.
Кулинарный худсовет, он на самом деле в комментариях к каждому рецепту.
То есть, если в комментариях
разгром, значит разгром,
не,
да,
попасть
никогда
в ваш каталог, ни
никогда
за что на свете.
Никогда.
Давайте послушаем «Глас народа». До нас дозвонился слушатель из Санкт-Петербурга с совсем не питерским именем Юрий Михайлович. Здравствуйте, Юрий Михайлович, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Мне вот интересно первое, ударение как делается правильно, каталог или каталог?
Насколько я знаю, каталог.
Не-не-не, ну я же просто... И мне когда вот началась у вас передача, и вот ваш вот этот, ну как назовем, гость. Он когда начал говорить, и понравился, как вот вашу девушку там рядом.
Екатерина ее зовут.
Она прямо, ну я даже не комментирую. И вот вообще, что так вот, ну как, грубо будем говорить, что мучится? Что хочет человек? Ну что хочет? Ну что хочет? Вот мне нравится, что интересно. Вот, то есть Южная и Северная Америка, граждане выскочили, ну и в других странах. То есть там тогда по информационному обеспечению, то есть он владеет миром, да, я так понимаю. Прибыль не ограничена.
Юрий Михайлович,
вы
о чем, да? Давайте к делу ближе перейдем.
Так вот, думаю, ну как, и второе, мне понравилось, как риторика у него. Риторика, ой, такая риторика. Ой, это Черномырдин вообще спит.
Ну, хорошо, я надеюсь, что риторика у нашего гостя, у Дмитрия, а риторика ведь не так уж и плохо, в конце концов, если она по делу и по кулинарному в особенности. Давайте продолжим тему. Дмитрий, кулинария, я уже боюсь говорить, это ударение ставить, кулинария, ну, часто, по крайней мере, в общественном таком сознании считалась женским делом. Женщина на кухне, мастер стола, готовить блюда, не во всех национальных культурах, но часто. У вас какие-то гендерные различия есть? Женщины участвуют в вашем сообществе, как я понял, которое славится остротой нравов?
Да, и, безусловно, конечно... В процентном соотношении, наверное, превалирует. Наверное,
это женщин больше.
Больше, мне кажется, больше, да. Но это отражение просто бытовой ситуации.
Ну,
у нас очень много кулинаров мужчин, но в силу того, что женщины чаще у нас в быту занимаются кулинарией, они, соответственно, чаще проявляют интерес и...
Оно, конечно, женщины чаще в быту занимаются кулинарией, однако большинство знаменитых шефов все-таки мужчины.
Ну, сейчас тенденция меняется, насколько я знаю, и среди знаменитых поваров появляются и женщины. И я думаю, что это их недостаток, скажем так, в числе поваров связан с тем, что вообще поварская работа, она, конечно, очень тяжелая. очень тяжелый, это с утра до вечера, это у плиты, это тяжелый физический труд. И многие работодатели, насколько я знаю, они просто не готовы брать женщин, поскольку женщины – существо, привязанное к дому, к детям, к мужу, и далеко не каждый муж потерпит отсутствие своей жены с утра там, до поздней ночи. Вот поэтому и многие женщины не идут, насколько я понимаю, вот в такие большие повара, вот ровно по этой причине, что нет.
Нет, согласна,
насколько я понимаю, не очень большое количество вакансий, куда бы готовы были бы взять именно женщину.
Да, потом женщина приходит домой, злобно кидает пельмени из пачки и говорит мужу: жри, я устала на работе. Вероятно, так. А женщины вот в этом, в стилистике вашего сообщества, они уютно себя чувствуют? Или они, наоборот, могут ответить так, что никакому мужчине не снилось?
Ну, нет, в этом плане никаких гендерных различий у нас не существует. У нас есть экземпляры обоих полов, которых, в общем, и за словом в карман не лезут, и готовы ответить, резануть правду матку так, что, в общем, мало не покажется. Хотя, в общем, это дело, в общем, насколько я понимаю, вопрос исключительно личной культуры.
Надо сказать, что как-то поначалу, когда я только обнаружила это сообщество, а ведь ему не так много времени, года три, да?
27 декабря 2003 года.
Ну, то есть будет 4 года.
Будет 4 года в этом году, то есть я не сильно ошиблась. Я помню, что поначалу самые большие страсти вызывало упоминание словосочетания «мясо» по-французски, а также присутствие в любом рецепте майонезика.
Майонезик, да. Это
майонезик – это просто какой-то символ.
Это
такой
бич нашей вот современной, скажем так, вот кухни повседневной.
А что плохого в майонезе? Почему вы так ненавидите?
Мы часто говорим на эту тему, к сожалению, приходится говорить это постоянно. Мы против его использования, где попало.
И с чем попало.
И с чем, наверное, попало. Да. Вот. А так это замечательный французский соус, который прекрасно подходит ко многим блюдам, особенно если его сделать своими собственными руками, из свежих яиц, это из хорошего масла, это получается
прекрасно. Я однажды пробовала. Да, и это, как? В общем, была тяжелая работа, потому что никак не хотел смешиваться.
Ну, вот видите, это вот по поводу мелочей, простых кажущихся вещей, и, скажем так...
Правда, это было в те времена, когда просто майонез невозможно было купить. Я поняла, что у меня есть только один выход. Если я хочу к этой рыбе майонез, то мне придется его сделать.
Ну...
Я преодолела этот ужас, но я помню, что воспринимался это ровно как ужас, потому что у меня никак не получалось. Третья попытка только удалась.
Смотрите, ну, у кого-то с первой получается, у кого-то не получается вообще. Но вообще, на самом деле, это, на мой взгляд, бич и жупел вот современной нашей повседневной кулинарии, потому что реклама по всем каналам говорит нам о том, что во все блюда нужно класть майонез.
Ну, потому что это и есть вкус. Добавь вкуса.
Добавить вкуса, да, везде, в супы, в салаты свежих овощей, везде, пельмени. Ну, понятно, это коммерческий продукт, достаточно прибыльный, и, в общем, его раскручивают все производители своей собственной марки, и поэтому население у нас льет майонез тазиками, банками. Достаточно вспомнить какое-нибудь среднестатистическое вот застолье и посмотреть состав блюд, который стоит на столе.
У нас есть еще один звонок из Подмосковья. Виктор, здравствуйте, мы вас слушаем.
Да. Знаете, когда 50-е годы была выпущена книга, еще нарком Микоян был, еще и промышленности, она, по-моему, называется «Кулинария».
Вот, книга там... «Вкусной здоровой пищи».
Книг было две.
Она уже стала, по-моему, раритетом.
Книг было две, «Кулинария» тоже была.
Да. Значит, там есть, по-моему, все, что нужно и все, что можно изобразить из доступных и недоступных продуктов. Вот сейчас засилие всяческих шоу, ток-шоу по приготовлению пищи, в том числе и некой Высоцкой. Вот есть ли смысл с экрана пропагандировать такие вещи? А то, мне кажется, вот некоторые из них скоро прозу уже будут писать. Похлебкин, да, это последний, мне кажется, прозу. Кто... Ну вот Высоцкая выпустила книгу, она очень дорогая, там ничего нет нового абсолютно. И мне кажется, что Похлебкин это последний, кто внес какую-то вот лепту свою в рецепты по приготовлению пищи. Остальное все просто, ну, я не знаю.
Ну, это серьезный вопрос в любой культуре. В какой-то момент кажется, что все уже открытое открыто, все сделанное сделано, и больше не двигаться некуда.
Тем не менее, мне было бы очень интересно, что Дмитрий думает по поводу кулинарной
литературы.
Вы знаете,
вообще это беда. Вообще это беда. Кулинарная литература и медийные продукты наши современные, это в кулинарном плане, конечно, полный провал. Книг, вот, как сказал радиослушатель, было на самом деле две. Одна из них была «Кулинария», толстенный том. И вторая была вот пресловутая книга «О вкусной и здоровой пище». Они отличались довольно сильно. Вот этот вот «Кависп» — это агитационный продукт на самом деле. Он не очень кулинарный, он рассказывал о том, как стало хорошо жить. «Кулинария» — это был чисто профессиональный, по большому счету, издание с указанием технических раскладок, ну, вот раскладок исключительно ресторанных, со списком оборудования, эти огромные электромясорубки и так далее. Но она действительно была хороша, потому что она, в общем, была написана профессионально и для профессионалов. Сейчас ситуация с книгами очень плохая. Я знаю одно очень хорошее издание, которое называется в русском переводе, оно вышло как «Хорошая кухня», которое сейчас, к сожалению, стало раритетом. Вот. Но это очень профессионально изданная на Западе серия книг по всем, скажем так, актуальным
вопросам.
Но
это тоже сборник рецептов, я правильно вас понимаю?
Нет, это сборник рецептов, там вторичная часть, скажем так. Основу составляет очень грамотное описание технологий различных, работ с различными продуктами. Она системного плана книга, поскольку она учит не конкретному рецепту, по шагам даже, а конкретной обработке конкретного продукта или использованию его в каких-то блюдах, она заставляет мыслить системно. Книги современных авторов, ну вот я знаю книгу нашего друга Сталика, которая написана хорошо и написана по делу.
Давайте ее назовем, потому что...
«Казан, да. Мангал»
и... «Мы другие мужские удовольствия».
Да.
Недавно она широко презентовалась в Москве.
Да, она действительно хорошо написана, она, скажем так, рассчитана, конечно, на определенную категорию людей, которые занимаются кулинарией, ну, потому что не каждый готов стоять с казаном, и не у всех есть такая возможность.
Ну, то есть она не практическая, а, скажем так, описывает кулинарию как хобби.
Ну, да, конечно, кулинария как хобби. Но она хороша для того человека, который твердо вознамерился что-то приготовить, например, допустим, на даче она, или дома, она поможет это сделать. Но в большинстве своем, конечно, медийные продукты особенно, это тихий ужас, поскольку часто они делаются людьми, которые имеют очень малое представление о кулинарии вообще, в принципе, как о искусстве или технологии, культурном наследии, скажем так, разных народов. И поэтому говорить о том, что они несут в массы, ну, в общем, довольно сложно.
Вы сказали не так давно вот здесь у нас в эфире, что очень многие бывшие граждане России и Советского Союза, которые разъехались по миру, участвуют у вас в сообществе. Есть такой в Израиле поэт и автор, литератор Михаил Генделев, который, в частности, написал одну из книг, вот, связанную с такой, я бы назвал это, социальной кулинарией, там, воспоминания и про советские времена, и современные какие-то его рецепции. Очень жестко и резко написанная книга. Мне кажется, вполне в стиле вашего сообщества. Он у вас не участвует?
Нет. Если мы, скажем так, говорим об одной и той же кухне, книге, на которой, я, к сожалению, не помню, как она называется, недавно вышла. Ну, вот как раз там было, опять-таки, недавно была рецензия вот как раз основателя сообщества господина Вредителя вот на эту по поводу этой книги. И рецензия, на мой взгляд, абсолютно разгромная. Абсолютно разгромная. Сам книгу я не читал, к сожалению. Вот, полагаюсь полностью на его мнение. Вот.
А вообще вы как относитесь к такого рода вот комбинированной литературе? Вот не просто рецепты, не просто какие-то базовые кулинарные принципы, а, допустим, когда речь идет на основе кулинарии, на основе вот этой части жизни, осветить какую-то другую сторону, социальную,
культурную. Ну, в качестве примера, вот замечательная
любовь.
Книжка была Вайли Гиннеса «Русская кухня в изгнании». По-моему,
да,
блестящий образец.
Александр
Гиннес
целый цикл программ сделал под названием «Колобок» о кухне разных народов мира.
Вы знаете, это очень сложно. сложный жанр, конечно, поскольку сочетание двух вещей, таких, на мой взгляд, мало сочетаемых, поскольку рецепт должен говорить четко, что надо делать, сколько вешать в граммах, а литература – это литература. Но и у нас в сообществе есть несколько ярких примеров тогда, того, как это может очень хорошо сочетаться, скажем, в произведениях одного того же, одного конкретного автора. У нас есть люди замечательные, пишущие о грузинской, например, кухне, прекрасно чувствуя стиль русского языка и хорошее понимание
знания
кухни,
предмета, да,
знания кухни, да. Но часто, к сожалению, это приводит к тому, что перекос идет либо в литературу, скажем так, это тогда уже чистое графоманство. И тогда за этим делом не видны рецепты. Ну, или, в общем, это не очень интересный текст, но хороший рецепт. Ну, кулинария все-таки это вопрос все-таки ближе к технологии, конечно. Хотя хорошее красивое изложение, это, в общем...
Тогда быстро-быстро, я боюсь, не успеть. Все-таки кулинария, да, когда это в комьюнити, это собрание любителей готовить и людей, относящихся к этому делу, очень серьезно. Скажите мне, пожалуйста, приходилось ли вам на самом деле пробовать то, что готовят ваши виртуальные товарищи?
Лично мне приходилось, да. Мне приходилось и приходилось готовить для некоторых из них, хотя мы не практикуем большие вот такие сходки или, как это правильно сказать, тусовки.
То есть нет традиции каких-то встреч и демонстрации этого живьём уже, наконец?
Нет, я этого не знаю, по крайней мере. Может, кто-то собирается, вполне возможно.
Если учитывать нравы сообщества, там могут и на шампурах дуэль устроить, очевидно. И что-то похожее, кастрюлю на голову надеть.
Знаете, Алексей, тем не менее, в интернете всегда проще использовать крайние выражения и крайние жесты.
Проткнуть виртуальным шампуром.
Да, чем это делать живьём?
Уважаемые коллеги, давайте послушаем еще один звонок. Виктор Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, очень коротко.
Здравствуйте. Вы знаете, есть прекрасная книжка Похлёбкина «Тайны хорошей кухни». Я вот инженер, и как инженер считаю, книга превосходная. Понимаете, все, вот кулинария у меня есть, есть о вкусной и здоровой пище. Слишком много воды. А вот здесь изложена технология именно сама. И именно инженерный подход к кулинарии.
Виктор Алексеевич, огромное спасибо. Простите, времени совсем мало. Похлёбкин, вы согласны? Это классика?
Похлёбкин классика, безусловно, и очень многим он дал, скажем, старт в кулинарию. Вот. Но он был любитель. Он был любитель, и непрофессиональность его подхода в некоторых местах сейчас просто очевидна.
Поставим на это многоточие. Я думаю, многие захотят защитить Вильяма Похлёбкина. Тем не менее, программа «Радиоблок» на сегодня завершена. Ее вели Алексей Кузнецов.
И Екатерина Пархоменко.
В гостях у нас был Дмитрий Корнеев. Сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича Мария Тендрякова, кандидат исторических наук.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечным результатом наших действий должна стать независимость Косово.
Сейчас обращаются самые бедные. Более обеспеченные предпочитают откупиться.
Своевременной будет постановка вопроса о переходе на рублевые расчеты при экспорте товаров из России.
Главная оппозиционная партия, социалисты, сильно отстают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.